уже какие-то вопросы, может быть, мы возьмем какой-то кусочек по поводу того, ну, немножко порассуждать, что с этим вообще делать, вот, а потом уже, ну, в режиме какой-то, ну, вольной дискуссии продолжим в режиме вопрос-ответ. Устраивает вас?
Да.
Такой план. Хорошо. Ну, смотрите, давайте, наверное, начнем, ну, поскольку эта лекция, ну, такая условно популярная, да, то начнем, наверное, ну, с какого-то уровня самого человека и самого клиента, да, ну, потому что если вы оказываетесь, ну, в какой-то такой пограничной ситуации, вот, то что бы хорошо делать и что бы хорошо бы, ну, какие-то такие рекомендации, которых, ну, было бы неплохо, в общем-то, ну, придерживаться. Это не спасет вас от всех этих прекрасных переживаний. Это точно не станет, ну, какой-то волшебной палочкой, которая, ну, как бы туча разведет всем, чем можно, да? Вот, ну, как-то более-менее позволит, как мне кажется, выйти из всей этой истории, ну, с какими-то достаточно более-менее минимальными потерями, да? Ну, и, соответственно, что-то подобное вы можете вполне говорить и вашим родственникам, да, ну, то есть людям, с которыми вы не можете работать, но которым можете давать совет. Вот, соответственно, ну, наверное, пункт первый и то, что абсолютно для любой пограничной ситуации, для любого человека, который находится в пограничной ситуации, будет неплохо, это концентрация внимания, концентрация, ну, какой-то жизни на очень простых вещах. Когда вам хорошо бы понимать, что вам хорошо бы кушать, вам хорошо бы высыпаться, вам хорошо бы, ну, как-то делать себе хотя бы 3 раза в день хорошо. Ну, то есть доставлять, ну, какие-то мелкие радости. Это банальная очень вещь, но человеку, захваченному вот этим прекрасным вихрем, это, ну, правда, практически, ну, недоступно, и ну, об этом, правда, нужно сильно напоминать. Маленькие порции ресурсов. То есть человек должен быть накормлен, человек должен быть выспавшимся, и, в общем-то, человек должен, насколько это возможно в таких ситуациях, вообще обеспечить себе, ну, какую-то максимально возможную безопасность в имеющихся условиях. Пункт второй, на мой вкус, тоже, ну, достаточно важен. Мне кажется, что, ну, одно из самых поганых вещей, которое вообще может случиться с человеком в пограничной ситуации, это одиночество или одиночество в толпе. Потому что толпа, в общем-то, как, ну, понятно, да, в общем-то, толпа это то, что, ну, это какая-то структура, которая меня не видит. Я не могу пожаловаться кому-то. Потому что, жалуясь, я точно буду хоть где-то, но идти против вот этой толпы. Поэтому, ну, обеспечение какого-то, ну, я не должен быть один. У меня должны быть, ну, какой-то хотя бы минимальный круг общения. Неважно какого, но это, ну, человек, который бы мог бы меня послушать и никуда не вести. Вот это очень важно. Как некий глоток кислорода. Вот полярное животное, которое подо льдом живут, да, они вот эти лунки прогрызают, чтобы, ну, как-то вот можно было дышать. Вот такие люди, которые никуда не ведут, это могут быть психологи, это может быть просто родственники. Особенно живущие в другой стране. Идеальный вариант. Вот. Которые, ну, правда, меня, ну, никуда не ведут. Которым, в общем-то, ну, совершенно все равно. Ну, какой-то, ну, правда, ну, он может послушать о том, как мне плохо. Ну, которому я могу, в общем-то, сделать, который может мне предоставить, в общем-то, очень простую, но очень необходимую возможность. Пожалуйста. потому что, ну, в общем-то, возможность жаловаться крайне необходима вообще всем людям всегда. Но вот в таких ситуациях она особенно живительна. Это глоток кислорода в какой-то сильно спёртой атмосфере. Вот. Ну, понятное дело, что находясь в какой-то сильно заряженной толпе, на любое пожаловаться я, естественно, получу собелись тряпку. Ну и в этом месте, ну, как-то еще больше понравилось. Вот. Третий момент, особенно в каких-то вот таких сейчас, теперешних реалиях, это, ну, достаточно строгая информационная гигиена. Вот мне кажется, что в современных реалиях информационная гигиена гораздо важнее даже может быть, чем, ну, какая-то гигиена телесная. Потому что, в общем-то, ну, возможность запачкаться физически у вас, ну, как-то вот гораздо меньше, чем возможность, ну, как-то получить какую-то порцию очень, ну, таких токсичных моментов, причем, ну, в самых неожиданных местах. Вот, поэтому, ну, как говорила небезызвестный мультипликационный персонаж Масяня, да, вот никакого телевизора, только балет и керамика, все, вот, значит, попытаться максимально исключить, ну, какие-то колыхающие факторы. Но тут есть некоторый такой... ну, момент, связанный с тем, что мне нужно, находясь в такой ситуации, мне нужно откуда-то получать все-таки информацию о том, что происходит. Ну, потому что если я уйду, ну, совсем в башню слоновой кости, то мы уже говорили, что может произойти. Поэтому, ну, вот обеспечение какой-то информационной гигиены, когда я выбираю источники информации, когда я их очень дозирую. То есть я информацию-то получаю, но я получаю ее очень-очень-очень дозированно и очень, ну, вот в таких дозах. Гомеопатических практически. Вот. Это, ну, точно позволит мне, ну, как-то сильно не ожидать, ну, не возбуждаться, да, сильно как-то вот никуда не бежать и не получать вот дозу этого опиума, соответственно, который вот в воздухе вполне может быть распылен. Тем более, что, ну, в наших реалиях, я думаю, вы тоже это прекрасно наблюдаете. Ну, журналистика, к сожалению, ведет себя, ну, не лучшим образом, соответственно, скорее, ну, вот эту пограничную ситуацию скорее раскручивая, да, чем, ну, предоставляя какую-то информацию. Да, но, опять же, это уже вопрос, ну, мы с вами точно не занимаемся журналистской этикой, поэтому, ну, это уже как бы вопросы не к нам. Да, но дозированный канал, который, ну, соответственно, вот это правда усилие, но это усилие сильно окупается. Это усилие, ну, хорошо бы, правда, ну, как-то сообщить. Дальше. Некоторый, ну, такой вот спорный момент на грани святотатства. Вот. Это некоторый цинизм и некоторый, ну, не побоимся этого слова, здоровый эгоизм. Потому что, в общем-то, ну, есть такая очень нехорошая история, что есть какие-то периоды в жизни государства, когда каждый выживает как может. Каждый спасается, в общем-то, ну, немножечко исходя из, ну, того, ну, как он может спасаться. И, соответственно, если я, ну, пытаюсь сначала спасать себя, потом спасать, ну, каких-то близких мне людей, и потом уже, если у меня остаются ресурсы, если у меня остается излишек этих ресурсов, спасать кого-то еще. Эта идея, она, ну, правда, она такая не сильно гуманитарная, она антигуманитарная, я сказал. Но она точно позволяет, ну, в каких-то экстремальных ситуациях достаточно неплохо выживать. Собственно, ну, это правило кислородной маски. Сначала себе, потом другому. Особенно тому, кто не может надеть кислородную маску самостоятельно. Вот. Это жестокое правило, но, в общем-то, любая и пограничная ситуация, она, в общем-то, сама по себе достаточно жестока. Вот. Поэтому, ну, это правда, какие-то такие вещи, которые приходится нам делать, иногда скрипя зубами, иногда, может быть, правда, ну, наступая на какие-то свои, ну, принципы, назвали. И в той степени, ну, как бы мы это все, понятное дело, делаем ровно в той степени, насколько мы можем. Вот. Дальше, ну, попытка смотреть все-таки на ситуацию, как на ситуацию, ну, хотя бы серую. Где нет правых, где нет виноватых. Где есть актор, ну, условно, есть такое понятие актор, да, действующая сторона. Где есть одна актор. Где есть одна действующая сторона и другая действующая сторона. И я не принадлежу ни к одной из них. И обе эти действующие стороны, в общем-то, есть среда по отношению ко мне. Я не часть этой среды. Это правда, но точка зрения, она, ее очень сложно занять, но если ее удается занять, человек становится, ну, гораздо мобильнее. Потому что, ну, его точно не держит, ну, какая-то прекрасная идея. Ну, может, это аморально, я не знаю. Вот, ну, по крайней мере, каким-то таким, ну, сильно увеличивает психическое здоровье человека. Показывает на некоторые практики. Я не утверждаю, что это истина. Я не утверждаю, что это некоторые максимы. Да? Это, ну, какой-то мой взгляд. Вот. Если говорить о какой-то истории, когда вы есть терапевт. Ну, то есть, вы человек, который, собственно, разбирается, ну, или психолог, да, там, консультирующий, да, вы человек, который, ну, скорее оказывает, должен поддерживать, в общем-то, работа у нас такая, да, поддерживать психическое здоровье и какое-то хоть минимально возможное психическое равновесие других людей. Пункт первый. Я вас умоляю. Зона боевых действий, очаг поражения и все остальное. Но это, кстати, вот кто военку-то проходил, это прекрасно помнит. Что-то в момент об этом забывает. Вот. В очаге помощь психологическая не оказывается. Вот это не то место, где нужно расспрашивать человека, как-то пытаться его успокоить, помочь. Его оттуда нужно извлечь. Это не наша работа. Это тоже, ну, как-то важно понимать. Это пункт первый. Пункт второй. А если вы занимаетесь терапией, ну, в какой-то очень большой пограничной ситуации, ну, то есть сейчас, то, пожалуйста, заботьтесь о своей безопасности как никогда. Потому что, с одной стороны, мы с вами все подвержены вот этим, ну, вот этим вот, вот этой радиации. Вот этому серу, воздействию сероводорода, который вот в воздухе разлит. Да? Ну и нам с ним, ну, в любом случае надо справляться. А тут еще наш клиент вполне себе приходит, вот, и вываливают на нас вот тот же сероводород. И нам нужно, в общем-то, ну, как-то быть, ну, максимально защищенными и заботиться, ну, максимально о себе. Я не говорю о том, что мы, ну, нам бы желательно не иметь никаких взглядов, это, наверное, невозможно. Ну, мы все живые люди, знаете, ну, как бы сложно представить себе, ну, как-то это человека с психикой сфинического коня в вагоне, да, ну, так или иначе, куда-то нас, ну, так или иначе, в какую-то сторону нас, ну, занесет, хотим мы того или нет, да. Но некоторое любопытство к другой стороне. Хорошо бы, чтобы у нас могло присутствовать. Потому что мне кажется, что в пограничной ситуации очень легко выжить любопытно. Потому что пограничная ситуация — это всегда очень интересное время. Это вот, собственно, время из этого китайского проклятия, когда Шукта жил в интересное время, да, вот, собственно, соответственно, вот это правда интересное время. Это правда, ну, где время, где, ну, правда, разворачивается то, о чем мы потом будем читать в учебниках. Может быть, даже нами написано. Вот, поэтому, соответственно, ну вот, любопытство, это правда сильно спасает, потому что мы, ну, по сути дела, да, мы, ну, свидетели этого. И это та точка, которая, ну, сильно нас с вами стабилизирует, потому что, ну, мы в силу своего образования, в силу своей подготовки, ну, в общем-то, видим немножечко, чуть-чуть, все еще и в определенном спектре. Я не говорю больше. Ну, просто мы можем посмотреть на это еще и вот так. Вот с точки зрения психолога, с точки зрения психотерапевта. И вот очень бы хорошо в эту позицию периодически, ну, как-то в ней оказываться. С любопытством. Ой, как у вас тут все замечательно вот двигается. А давайте посмотрим. А что это? Вот. Пункт третий. Вот в этом месте можно вполне меня, значит, дать так. Вот, мы не должны с вами работать бесплатно, извините. Вот это моя позиция, вы можете с ней не соглашаться. По одной простой причине. Соответственно, я думаю, я считаю, это мое частное оценочное суждение. Если мы в этом случае начинаем работать бесплатно, мы сгораем как спичка. Очень просто. И, в общем-то, толку от нашей помощи, ну, не очень много. Не очень. Ну, собственно, как от спички. Вот. И беда в том, что вот здесь, мне кажется, есть некоторое такое... Я сейчас страшные вещи буду говорить. Вот, потому что здесь есть некоторое лицемерие, на мой взгляд. Потому что если я, ну так вот, начинаю вот как Данка вынимать сердце и, значит, светить народом, значит, вот этим сердцем и вести за собой, за мной же могут, прости Господи, пойти. И на меня ж могут понадеяться. А вот 5-6 метров и усё. И зачем все это было, простите? Это то, что сейчас, вот если вы, ну, как-то сталкиваетесь с волонтерским движением, это вот сейчас вот эти сгоревшие спички, вот мы сейчас можем наблюдать просто россыпь. Это правда, ну, мне этих, ну, вот мне правда очень жаль, ну, людей, которые попали в эту ситуацию. Потому что, ну, понятно, что это был очень благородный порыв. Я могу очень уважать, ну, неправда, у меня нет ничего, кроме уважения к этому порыву. Но его последствия, ну, они, ну, ну, мне кажутся отвратительными. Потому что, ну, и правда, ну, людей очень жаль. Ну, вот так. Вот, поэтому терапевт хорошо, ну, терапевт, психолог хорошо, чтобы он, ну, был как, ну, накормленный, чтобы он был, ну, как-то вот в безопасности. Плюс еще, понимаете, пожалуйста, что в пограничной ситуации к вам могут прийти очень эффективно заряженные люди. И забота о безопасности — это не только забота о там накормленности, спокойствии, это забота о физической безопасности. Потому что в такой ситуации количество аффекта, циркулирующее вокруг. У меня буквально вчера была супервизия в одном из городов, ночной супервизор был очень, ну вот как-то она очень так очень растерянно рассказывала о том, что да, к ней пришел человек с оружием, заряженный. И она, собственно, полчаса просидела под мышкой.
Бесплатно?
Конечно, да.
Ну так, чтобы уже контрольный в голову, да.
Бесплатно.
Ужас какой.
Реальная история вот из вчера. Полужал. Причем похоже, ну там как бы под, ну, такими еще и слегка в измененном состоянии сознания, и понятно, что не под алкоголь. Поэтому, ну, как-то если, ну, вы правда, ну, по возможности, ну, не надо вечером принимать в здании в одиночку. Не надо назначать, ну, если вам, соответственно, попался, ну, вот вы понимаете, что человек, ну, вот как-то странно с вами разговаривает.
Что-то насторожило.
И вас насторожило. Ну, не знаю, ну, может, вы лучше все-таки, ну, как-то от него, ну, как-то вот ему вежливо откажетесь? Или если к вам пришел, ну, человек, и вы видите, ну, там было видно сразу, да, что, как бы, ну, человек пришел, ну, как-то, да, у него подмышка явно, ну, не барсетка. Может быть, вы как-то ориентируетесь, ну, вот, не доходя до кабинета.
Ой, чайник забыл.
Парадокс, да. Не, ну дело в том, что и хорошо бы об этом тут тоже помнить, потому что хорошо бы об этом позаботиться заранее, потому что поверьте мне, когда вы, ну, окажетесь вот там.
Творческое приспособление может хромануть.
Легко хроманет, это правда. Поэтому хорошо бы, чтобы было бы, ну, как... какие-то домашние заготовки. Как поспешно ориентироваться в кусты под благовидным предлогом. Ребята, мы с вами, правда, люди, в общем-то, весьма такого, ну, не геройского ремесла. Вот не надо. Вот мы не герои. Герои, пожалуйста, в другую, вот, дверь напротив. Мы не герои. И, ну, опять же, можете с этим не соглашаться, не вопрос. Но мы, ну, наша задача оставаться с человеком, да, наша задача возможность слышать человека. Но мне сложно представить, чтобы я мог оставаться под дулом оружия, заряженного. Ну, это немножечко, ну, не та ситуация. Это немножко ситуация, которая лишает меня возможности говорить. Возможности говорить с человеком, ну, как-то на равных, ну, более-менее, хотя бы на равных. Да, ну.
Минимум выбирать, да.
Огнестрельное оружие, это правда, ну, какой-то сильный аргумент в разговоре с вами. Вот, поэтому, соответственно, вот.
Сложный для конкуренции.
Это правда. Вот, ну и понятное дело, что это обязательно, если вы практикуете, это обязательно личная терапия и супервизия, она обязательно всегда, но в таких ситуациях она обязательно три восклицательных знака. Ну, с этим, правда, сильно проще. Ну, это правда, ну, это специальность, ну, если вы совсем практикующий, то, ну, как бы терапия, это, ну, вот пока вы практикуете, супервизии вместе, соответственно. Поэтому, ну, это правда какие-то важные истории. Вот, теперь давайте взглянем на это все, собственно, из глазами терапевта на клиента. Соответственно, понятное дело, что если к нам приходит человек, находящийся в пограничной ситуации, то, ну, его восприятие, будем честными, ну, так слегка, мы об этом говорили, чуть-чуть изменено. Поэтому помните, пожалуйста, что нас он видит плохо. До наших чувств, господа гештальтисты, ему, в общем-то, еще очень долго идти. Чтобы увидеть в нас, ну, там, мужчину, женщину и прочее, значит, человека с чувствами, потребностями и так далее, это вы очень хорошо и круто с человеком поработали, и это будет сильно потом. Поэтому мы, понятное дело, что для этого человек среда. Среда, в которую он, если вы очень постараетесь, что-то начнет выделять. И ваша задача, собственно, это выделение, ну, на первых этапах, да, поддерживать. Функция, да, функция памперса, это правда. Вот, ну, памперса такого сигнального. все-таки, ну, которое не вбирает в себя, ну, все, вообще не давая никакой обратной связи, да, оно давая какую-то, ну, такую достаточно более-менее мягкую, но все-таки, ну, активное присутствие, да, это вот то, что называется свидетель жизни. Вот с пограничным клиентом, ну, вот с клиентом из пограничной ситуации мы свидетели жизни. Очень часто, особенно если, ну, это ситуация, ну, вот не такого большого пограничья, а, соответственно, ну, например, какого-то локального стихийного бедствия. Ну, там, большой аварии, да, какого-то, ну, вот локального бедствия, да. Очень часто мы вообще какое-то время не очень нужны, и мы вообще там инородное тело, ну, кто проходил специализацию кризиса и травмы, тоже об этом знает. Потому что очень часто люди, которые, ну, пострадавшие, они сами как-то собираются, как-то себя утешают, и даже если мы пытаемся туда немножечко, ну, как-то проникнуть, нас посылают по очень далекому адресу. Хорошо, если вербально. Поэтому, соответственно, вот этот момент тоже, пожалуйста, ну, необходимо учитывать. Насколько мы вообще уместны? Ну, если он пришел к нам на прием, ну, понятно, что мы уже уместны, да, и понятно, что у нас есть, ну, какая-то такая потребность, да. А если нас, ну, бросили в очаг, то там вот очень, очень, ну, как-то вот хорошо бы понимать, ну, вот вообще мы уместны, или вот сейчас вот эта вот система как-то вот сконденсировалась во что-то, и они как-то выделяют, и они как-то горюют, и они как-то переживают. Вот, и хорошо бы вот это вот не дышать, а тихонечко отойти и понаблюдать из кустов. Вот. Если это у вас на приеме, и, соответственно, выделение пошло, ваша задача, правда, быть вот этой любопытной лисой, которая, в общем-то, безоценочно, и это важно, пытается выяснить, ну, вообще обстоятельства того, как человек проживает вот эту сложную ситуацию. Вы уподобляетесь чужестранцу, который приехал в очень другую страну. Вы приехали, ну, это все равно, что я не знаю, там, нас с вами без языка бросить в какую-нибудь глухую японскую деревню. Вот не в Токио, где там, ну, хотя бы по-английски можно, ну, как-то объясниться, да? А вот куда-нибудь там на Хоккайдо. Черт знает, куда в горы. Вот. Где мы столкнемся с тем, что мы не очень понимаем язык, где мы не очень понимаем уклад, где мы вообще, ну, как бы, вот многие вещи, ну, как-то не очень понимаем. Это искусственная вещь, но она очень полезна. Она очень полезна, чтобы выстроить вот этот понтонный мост по этой реке и выстроить этот контакт, когда вы можете попытаться хотя бы взглянуть на клиента широко открытыми глазами ребенка. И расспрашивать о самых простых вещах. Расспрашивать о вещах, пусть даже, ну, казалось бы, очевидных. Ну, потому что даже, ну, 5-7 минут подобного расспроса выявит, что, в общем-то, многие вещи совсем не очевидны. И многие вещи вас, правда, очень искренне удивят. И вот дойти до вот этого первого удивления, хорошо бы, чтобы это было удивление, без оценки. То есть не надо падать в обмороки. Вот, соответственно. Дойдя до этого удивления, мы можем дальше продолжать постигать вот этот внутренний мир. Это очень полезно в двух аспектах. Первое. Ну, понятно, первичное интервью, понятно, у вас информация о клиенте. Это полезно вам. Для клиента это полезно двумя моментами. Момент первый. Клиента наконец-то кто-то слушает. И у него появляется, в общем-то, ну, некий безоценочный канал, куда он может, вот где он может вдохнуть вот этого кислорода в сероводородной атмосфере. Таким образом, ну, немножечко что-то отреагировав. Ну и второй момент, о котором вы тоже знаете, да, и который, я думаю, ну, я тут не открываю для вас Америку, это то, что, в общем-то, когда мы рассказываем, мы структурируем. И черно-белая картинка очень потихонечку, самостоятельно, усилиями клиента, усилиями его психики, становится цвет, ну, хотя бы серой. До цветной мы там дойдем. То есть мир становится чуть-чуть сложнее. Только из-за рассказа, только из-за расспроса. Когда мы способны уточнить, слушай, а вот это как, а вот это как, а вот это как. Почему они плохие, а что, ну там, правда. Вот, ну, какие-то моменты, вот очень-очень-очень нудный, подробный расспрос. Он оказывает очень, ну, странное часто действие, потому что, ну, вы просто часто даже видите, как человек удивляется. Да, вот это вот, вот так. Стоп. Человек, он вам не может ответить. Это очень хорошо. Потому что там, где у меня возникает стоп, мое внимание автоматически туда, ну, то есть я туда смотрю. И я пытаюсь найти ответ. И тогда у меня есть шанс, ну, что я там обнаружу оттенок серого. Хотя бы. Вот. Я думаю, что, ну, мне кажется, что уместная ответная реакция, да, ну, потому что я смотрю, что, ну, гештальтистов достаточно много, да, в такой ситуации это скорее, ну, удивление. Я не думаю, что ваша злость, отвращение или какие-то другие сильные чувства будут для такого клиента уместны. Вам их придется, ну, мне кажется, немножко подконтейнировать. Помним, да, личная терапия, супервизия, это все вот туда. А чувств будет много. Вот. При этом расспрос очень хорошо бы ориентировать на реальные вещи. Сфера убеждений – это прекрасно. Сфера там каких-то идей, прокламаций или еще чего-то, это замечательно. Живешь ты как? Что ты кушаешь? Где ты спишь? Мягко ли тебе в этой кровати? Какой у тебя воздух? Как отапливается? Ну там, сколько окон? Ну вот очень-очень, вот материальный мир. Чем более удается восстановить материальную картину окружающей реальности, тем больше человек находится в какой-то объективной реальности, и чем, ну, тем меньше он, ну, в данном случае в токсическом мире высоких идей. Вот. Он потом, вот когда он заякорится, ради Бога, пусть он туда уходит, но у него уже протоптана дорожка сюда.
Рома, прошу прощения, это речь идет только о глобальных каких-то?
Для любых. Ну,
или
слушай,
для индивидуального тоже?
Да, но это индивидуальная, что же, такая же история.
Все равно концентрация на материальных вот этих мелочах.
Нам, да, на реальности. А ты ж смотри, допустим, с человеком, ну, находящийся, ну, например, в потерявшей, ну, там, допустим, ну, там, потерявшей ногу. Он тебе может очень сильно много рассказать о своих страхах, и он будет рассказывать. Но какая-то объективная реальность, которая его окружает, будет, ну, полностью погреблена, ну вот она будет затоплена просто вот этими переживаниями. И тогда, ну, мы потихонечку будем поднимать. Мы не говорим, подожди, мне это не интересно. Но слушай, окей, я тебя слышу, а ну там вот там с кем ты живешь? Ну, мы задаем вопросы скорее не из высоких тонких эфирных материй, да, а скорее вот очень про какие-то, ну, земные вещи. Мне кажется, это полезно, ну, вообще для любой такой, ну, вот, человека из пограничья. Да и для подростка, слушайте, тоже, в общем, по большому счету. Вот. Ну, вот. Если клиент через какое-то очень длительное время... Вот, в принципе, ваша задача чего, ну, сделать-то в этом случае? Ваша задача, чтобы у клиента оказалась вот эта лунка. Сформировались терапевтические отношения, которые, соответственно, ну, позволят клиенту брать этот ресурс и, ну, как-то самостоятельно адаптироваться. Понятно, что, но это наше правило. Как, ну, мы не знаем, как правильно адаптироваться этому клиенту. Мы можем дать ему, ну, какие-то костыли, но это, ну, он, кстати, вправе их не взять. Помним об этом всегда, ну, потому что, ну, это, ну, какие-то базовые вещи, но тем не менее. Часто о них есть очень большой соблазн вылечить же насмерть. Ну, потому что сочувствия много, вот, и тогда, ну, в результате, ну, как-то от этого сочувствия мы можем, ну, просто сделать, ну, сделать какую-то такую очень большое добро. Вот прямо так. Вот. Поэтому клиент, в общем-то, устраивает свою жизнь и адаптируется клиент сам. Наша задача – дать возможность ему. Запустить, условно, ну, выражаясь собственным языком, запустить вот этот ментальный метаболизм. Мы не знаем, как, куда он приведет клиента. Это, ну, за пределами нашей компетенции, за пределами нашего понимания. Мы не знаем, куда правильно идти клиент. Он сам это все сделает. Наша задача — присутствовать и сопровождать. В надежде, что, может быть, через какое-то время он заметит нас. И сможет заметить, что мы к нему как-то относимся. Сможет увидеть и отреагировать на наши чувства, как на чувство сидящего напротив человека. И это колоссально большая проделанная работа, за которую себе можно поставить большую пятерку с плюсом. Вот это, пожалуй, все, что я вам хотел рассказать. Вот если у вас есть какие-то вопросы, их точно можно попытаться. У нас, конечно, я, как обычно, меня понесло.
А чего? Нормально.
25?
Ну,
хорошо. Хорошо. А, все, прекрасно.
Все,
хорошо. Нет, все. Тогда хорошо.
Добавляем полутону.
У нас прекрасно. Осталось еще какое-то время, так что если у вас есть какие-то вопросы или если вы хотите, ну, что-то обсудить, вполне это, ну, возможно, перейти в какой-то режим, ну, скорее обсуждить.
Я вот, ну, это же твой вопрос. В пограничном состоянии человек же, ну, сколько он находится? Вот как он, ну, он не идет на терапию, с ним ничего не происходит. Мне кажется, что там какие-то все равно или туда, или туда куда-то пойдет.
Что ты понимаешь, сколько он находится?
Я еще раз спрашиваю, Маша, можно ли это быть пожизненно? Да, как длительно это?
Пожизненно может быть недолго.
Но может, да? Вот это может.
Жизнь тогда будет короткая.
Ну, просто жизнь не очень, ну, не очень длинная, да, получается? Вот. Жизнь будет веселой, но, увы, недолгой. Поэтому, как бы, тут какая история? Смотрите, ну, мы же с вами прекрасно понимаем, да, что если такое большое количество эффектов постоянно присутствует, да, мы получим несколько выходов из этого. Да? Выход первый – это соматизация. Собственно, самая известная история – это так называемое сердце солдата, да, которое, собственно, и породило само понятие психосоматики. Когда после вот Вьетнамской войны, соответственно, вот этот кардиологический симптомокомплекс впервые был обнаружен и описан. Вот. Ну, и там это все заканчивалось, ну, достаточно серьезными, в общем-то, кардиологическими нарушениями, которые, ну, сильно инвалидизировали, скажем так. Вот. Это второй момент. Это поведенческие истории. Это может быть или химическая какая-то зависимость, потому что, ну, это тоже достаточно описанный момент. Ну, у нас это просто не сильно исследовалось, а вот если вы, ну, очень хорошо просто все это описано на примере ветеранов Вьетнама. Они просто пропускались через достаточно грамотную и большую систему реабилитации, и поэтому, на примере вот этой войны, вот эти все истории были описаны хорошо, потому что все то же самое описано в послевоенных, допустим, рассказах писателей наших отечественных, психологи, понятно, до этого мало добирались. Да? Вот. Второй момент, это зависимое поведение, которое понятно к чему приводит. И причем, это ж зависимость, которая, скорее призвана анестезировать. Когда люди пьют для того, чтобы не видеть, когда люди пьют, чтобы заглушить, когда люди пьют, а оно все равно пробивается. И оно все равно, так или иначе, эти призраки появляются, и алкоголь или там психоактивные вещества их все равно не они их не разгоняют. Да, потому что... Вот, доза все увеличивается, здравствуйте все, соответственно, подобные вещи. Или же это, собственно, поведенческое отреагирование. В лучшем случае опасная езда это самое такое. А в худшем это какое-то реактивное образование, реактивная реакция там со стрельбой, с захватом заложников, и так далее. Если мы говорим о какой-то военной травме. Да? Если это, например, что-то тыловое, то это все вышеперечисленное. В принципе, у военных же тоже бывают депрессии. Причем депрессии такие хорошие. Клинические, это средней тяжелой степени. Все тоже достаточно по-серьезному. И это, опять же, может приводить, в частности, к суициду. Поэтому жизнь в этом плане немножко укорачивается. К тому же мы помним, собственно, теорию стресса, и жизнь в перманентном стрессе не лучшим образом сказывается вообще на способности организма сопротивляться всяческим изменениям окружающей среды. Поэтому правда. Да.
Я уже часто кошмары снятся.
Да.
Хотела, чтобы ты что-то рассказал про свою, как ты обходишься с кошмарами.
Ты знаешь, мне кажется, я тут не являюсь истиной в последней инстанции. Но мне кажется, что разворачивать эти кошмары в виде расстановок. Это некоторый путь в ретравматизацию. Потому что мне кажется, что тут очень важно, чтобы с введением там фигуры жизни и смерти, я сейчас троллю коллег, извините. Мне кажется, что тут очень важно дать возможность человеку самостоятельно дозировать степень предъявления. Вот что рассказал.
На то у него есть ресурс.
И есть такой принцип, работы с травмой, да, потому что так или иначе, хотим мы или не хотим, мы часто здесь говорим о посттравматическом расстройстве, часто мы с этим просто сталкиваемся. Это принцип, когда с травмой мы работаем в так называемом по принципу частой пологой спирали. Когда, собственно, к этим переживаниям мы очень постепенно, очень медленно падаем, делая очень-очень много витков, соответственно, очень постепенно приближаясь, заходя на это, очень-очень долго кружась в некотором вальсе, который медленно по очень частой спирали приближает нас к этим переживаниям. И вот этот принцип частой пологой спирали, потому что, мне кажется, он гуманный. И точно он минимизирует степень ретравматизации, потому что мне кажется, что принцип в кабинете, когда уже не в очаге, когда в кабинете терапевт превращается, в такое психологическое гестапо, и начинает, значит, устраивать допрос более чем с пристрастием по поводу обстоятельства травм, ну, это немножко... Ну, это бывает уместно, когда, допустим, вы работаете, правда, в очаге, и нужно человека вывести из шокового состояния, но это уже вопрос, грубо говоря, ну, специально обученных специалистов. То есть, если вы, ну, на это специально не обучены, если вы, ну, не работаете в какой-то, ну, вот там, в МЧС, вот в этих всех структурах, да, вот, ну, делать вот эту процедуру лучше не надо. Вот я о нем и рассказываю, собственно, да, поэтому как бы... Мы сопровождаем, да. Потому что, ну как, это, ну, тот способ отреагирования, который, ну, возможен. Ресурса, вы помните, пожалуйста, что, в общем-то, человек из пограничья — это человек с минимальным ресурсом. Ну, в большинстве своем. И у него этот ресурс, ну правда, он очень коряво перераспределен. И при этом мы не можем, нам может быть очень хочется перераспределить его, как нам кажется, правильно. Как нам кажется, было бы замечательно. Но у нас нет этой возможности. Только сам человек может, ну, как-то наладить какие-то эти связи, перестроить, да, внутри. Но тут же мы ж тоже понимаем, что терапевт тут может, особенно, ну, такой слегка всемогущий, так мягко скажем, терапевт, вполне может столкнуться, ну, с некоторым вызовом собственному всемогуществу, да, когда я с ним работаю, а он не улучшается. Значит, его надо еще лучше улучшать. Поэтому, ну, как бы это такая история, ну, как по мне, не очень, как минимум, не очень этичная, как максимум, не очень профессиональная. Поэтому, ну, как бы. Ну, вот этот принцип, что ресурса мало, и вот только эти, ну, только на этот ресурс можно и опираться, мне кажется, ну, он очень важен. А, еще один момент. Помните, пожалуйста, что вы добавить ресурсы не сможете. Вот, ну, нету топки. Система, в общем-то, плюс-минус закрыта. И вдуть в клиента, ну, соответственно, какой-то ресурс. Это, в общем-то, сделать ретравматизацию. Ну так, я грубо выражаюсь, но тем не менее. Это, ну, как бы, это очень так. Ну, это насилие. Вот, поэтому, ну, как бы, это... наши возможности, к сожалению, ограничены. Поэтому, ну, как бы, хорошо бы об этом как-то немножко... Да, да.
Там же еще есть такие вегетативные реакции. Он просыпается в кошмаре, во сне, бесплодный, рущий.
Слышите?
Засыпается.
Да,
смотрите, это, стоп, мы здесь переходим уже скорее из зоны пограничья в зону, да, в зону ПТСР. В принципе, это часто, ну, может быть сочетанная история, да, потому что, ну, в общем-то, очень, ну, часто люди, которые пережили, в общем-то, такую, ну, вот, глобальный какой-то кризис, становятся травматиками, да, это понятно. Но пограничная ситуация и клиент, перенесший пограничную ситуацию, не равно травме. Клиент, перенесший пограничную ситуацию, не обязательно травматик. Он может им быть. Но это не обязательно знак равенства. И об этом, ну, важно помнить. То есть скорее это, ну, можно сравнить, окей, ну там может образоваться травма, а может образоваться, ну, некоторая такая галлюцинирующая куколка. Он, в принципе, для вот этого упрощенного мира, он, в принципе, вот очень даже к нему адаптирован. Только к реальности он, ну, не адаптирован практически абсолютно. И он, ну, находится скорее, ну, вот в этом измененном мире. Ну, потому что, извините, если бы, ну, вот, ну, тоже так без обиняков, да, но по сути мы вот переживаем уже ну какой-то год, уже в общем-то пограничную ситуацию. Ну, травматиков, конечно, стало больше, но в общем-то это не зомбоапокалипсис. Ну, пока нет, но будем надеяться, что все-таки не будет. Вот, поэтому количество травм увеличивается, и вот этого симптомокомплекса травмы и посттравматического стрессового расстройства безусловно растет и увеличивается, но это не знак равно.
А в чем отличие?
Смотри, так, травма, что есть травма? Травма есть событие, которое не может быть интегрировано в опыт человека. То есть, грубо говоря, травматическое событие остается ну, неким таким непережеванным, непережеванной системой опыта, которая не записана, ну, мной не до конца пережита, и у меня нет какого-то опыта по поводу того, что это есть. И задача моей психики, по сути дела, от травмы изолироваться. По сути, да. По сути, это расщепление. Да. Ну, в общем-то, травматик, который вам рассказывает, ну, типа травматик, да, человек, а еще у меня психологическая травма, меня изнасиловали, сейчас я вам все про это расскажу, не травматик. Ну, понимаете это, да? Ну, то есть он ну, вряд ли про это вам что-то расскажет. Все-таки пограничная ситуация, это скорее, ну, вот такой маркер, это... Я просто сейчас, ну, сложно, может, скажу, если что, упрощусь. Это человек вам рассказывает в такой бинарно расщепленной логике. Как-то картинка мира человека, вот она не, ну, там не изолят какой-то, но некоторое событие, которого как бы не было.
А вся картинка
бинарно расщеплена. Ну, то есть черное и белое.
Но он может закончиться опять же травмой, да?
Может. Там не может случиться, там может, но не обязательно.
Просто перегрузка.
Да, может просто перегрузка.
А вот ну, по работе это работа с травмой, вот отличие работы с травмой и с этим, ну...
Смотри, значит, если мы работаем с травматиком, то, во-первых, мы никак, ну, мы, как правило, не работаем непосредственно в зоне травмы. То есть травма, грубо говоря, нас притягивает. Сама. И человек нам об этом не рассказывает. Здесь человек нам об обстоятельствах своей жизни рассказывает. Ну, то есть всю эту симптоматику он нам вываливает.
Там наоборот, да?
Ну, по сути, да. Там могут быть события, которые травмирующие, и которые оказываются вынесенные за скобки, но очень заряженные. Но эти события, вот эти конгломераты, вот эти семена травмы, да, вот эти как бы саркофаги, да, они существуют вот в этом расщепленном черно-белом мире. Но о самом саркофаге человек не рассказывает. Непонятно, да?
Нет, ну просто понятно. То есть получается, травматик наоборот приходит, рассказывает про события. И мы как бы подходим ближе. Здесь надо его наоборот как бы заставить рассказать. Ну не заставили, как бы, если он рассказал.
Смотри, травма пытается, но травма это такой незавершенный, ну, большой да. Незавершенный гештальт. Ну так, если ну, нашим языком, ну я гештальт-терапевт, у меня как бы ну, вот такой гештальт. Вот, соответственно. Поэтому и так или иначе, эта система стремится к тому, чтобы, ну, так или иначе, рано или поздно завершиться. При этом ну, часто не очень таким удобным для человека, скажем так, способом. Вот. Поэтому у травматика всегда очень хорошо с безопасностью. У него эта зона очень воспалена. Угу. Человека в пограничной ситуации, если он еще не травматик, с безопасностью все плохо. Он не очень регистрирует реальность. Он не очень понимает, что вот туда ходить, наверное, не нужно. так может в принципе делать и ну, достаточно сильный глубокий травматик. Но если ну, к вам приходит травматик, вот такой ну, более-менее чистый, но если акцент скорее, основная окраска проблематики скорее травматичная, то человек попытается структурировать ваш контакт. Одно и то же время, а сколько, а могу ли я рассчитывать, а ну вот какие-то очень четкие, понятные вещи, которые будут повторяться, которые будут безопасны. Человек из пограничной ситуации попробует границы нарушить. Травматик их будет создавать. Если у человека скорее травма, то он будет границы возводить. А вот если как раз вот это больше пограничная ситуация, он будет как раз границы рушить. И это основной, но такой диагностический момент. Будет рассказывать о том, что, ну вот какие-то вещи, да, вот какие-то ужасы, соответственно, будет нарушать сеттинг, пытаться не заплатить. Ну вот эти все, ну, которые, в общем-то.
А у травматика долгий приконтакт.
Конечно, 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 конечно. Ну, в общем-то, у человека из пограничной ситуации приконтакт тоже, мягко говоря, ну, то есть, ну, средовой, ну, вот. Средовая проекция, как бы, она же тоже подразумевает, что, в общем-то, это такой очень долгий приконтакт. Вот, хорошо. Еще какие-то вопросы есть у вас?
Может же прийти еще травматик в пограничном
состоянии? Да, да. Ну, как говорят в Одессе, сифилис и бакалейная лавочка. Поэтому, ну, как бы, да, это вполне. Но тогда смотрите, тогда мы смотрим, в общем-то, а что играет первую скрипку? Ну, скорее что? Вот, вот каждая же история формирования психики индивидуальна. И тогда вот в результате всех тех перипетий, через которые прошел человек, в основном скорее что? Он звучит скорее как? Как пограничник или как травматик? И тогда, ну, вот по ведущей мелодии, мне кажется, стоит лучше и работать. Ну, я думаю, что если мы будем работать, ну, против вот этого вектора, да, ну, допустим, с пограничником, работать как с травматиком, работать долго у нас не сильно получится, поэтому, ну, как бы. То есть все это дело отрегулируется само собой. Вот, хорошо. Ну что, у нас похоже время. Спасибо вам.